Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Судьба украинской летчицы Надежды Савченко, которую в России обвинили в убийстве журналистов ВГТРК и ход боевых действий на востоке Украины. Мосгорсуд 24 июля вынесет приговор лидерам «Левого фронта» Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Десятилетие убийства журналиста Пола Хлебникова. И премьера в Петербурге патриотической оперы «Крым». Об этих и других событиях и темах 9 июля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с похищением и вывозом на территорию России украинской летчицы Надежды Савченко. Киев потребовал незамедлительного предоставления информации обо всех обстоятельствах дела. По данным корреспондентов «Радио Свобода», Надежда Савченко, взятая в плен ополченцами в Луганской области, находится в Воронежском СИЗО номер 3. Савченко обвиняют в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Она участвовала в бою, где были убиты сотрудники телекомпании. Адвокат Савченко Николай Шульженко рассказал, что Надежда чувствует себя нормально. Она арестована на 2 месяца следствия, и арест могут продлить. По данным Следственного комитета России, Савченко уже предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве журналистов. Ранее в плену у боевиков летчица якобы призналась в том, что координировала действия артиллеристов в поселке Металлист. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Украинские власти обеспокоены вывозом на территорию России украинской летчицы Надежды Савченко, взятой в плен под городом Счастье Луганской области в июне. По данным СМИ, она провела в зоне конфликта около 30 дней в составе добровольческого батальона «Айдар». Сообщается, что ополченцы были готовы обменять летчицу на 4 боевиков, но переговоры об освобождении Савченко неоднократно срывались. Савченко предъявлены обвинения в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК. Эту информацию распространил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат летчицы Николай Шульженко ранее заявил украинскому каналу ТСН, что жалоб на содержание у Надежды Савченко нет.
Единственное, что могу сказать, что она жива-здорова, ну, кормят, поют, то есть как бы под присмотром. То есть, ну, как можно сказать, в этой ситуации это более-менее. А дальше уже видно будет, как будет ситуация развиваться. То есть вот, потому что следствие, ну, оно, как и у вас, тоже 2 месяца, потом может продляться. Значит, в зависимости от того, если ситуация как будет складываться.
В МИДе Украины подчеркнули, что действия по вывозу летчицы на территорию России не останутся без адекватного ответа со стороны Украины и международного сообщества, и потребовали от России предоставить информацию по вывозу Савченко. Подробнее об украинской официальной реакции корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против, как сказано в заявлении, незаконного вывоза в Россию украинской летчицы Надежды Савченко. Она несколько недель назад вместе с другими бойцами добровольческого батальона «Айдар» попала в плен к боевикам в Луганске. Она старший лейтенант национальной армии. Служила ранее в миротворческом батальоне, украинском батальоне в Ираке, 33 года. Вот Надежда Савченко, собственно, стала известна после обнародования видео с ее допроса боевиками. На этом допросе она заявила, что воевала в Донбассе, поскольку давала присягу украинскому народу защищать свою страну от внешнего вторжения. Вывоз Надежды Савченко в Россию является еще одним подтверждением того, что террористы планируют и реализовывают свои преступления на территории Украины в тесной связке со спецслужбами Российской Федерации, подчеркивается во вчерашнем заявлении МИД Украины.
За условиями содержания Надежды Савченко в Воронежском СИЗО будут следить местные правозащитники, сообщила Радио Свобода сотрудница Дома прав человека из Воронежа Мария Гордеева.
Неизвестно, что сейчас она находится в СИЗО номер 3. У нее есть адвокат, которого зовут именно Николай Иванович Шульженко, с которым я разговаривала. И это адвокат, который был предоставлен российской стороной, то есть это не ее личный там какой-то адвокат, которого она нашла, а адвокат, который предоставляется любому человеку, у которого нет возможности самому себя защищать. Собственно, сейчас вот наша задача какая? Чтобы наблюдать о соблюдении прав человека в плане хотя бы там условий содержания и так далее. То есть к ней члены общественной избирательной комиссии должны прийти, чтобы, ну, уже лично поговорить о том, как вот она оценивает условия содержания, какие у нее у самой есть там потребности. Мы будем каким-то образом помогать, возможно, там в поиске адвоката и так далее. То есть вот нас в первую очередь интересует соблюдение прав человека.
Правозащитник, член Московской хельсинской группы Валерий Борщев полагает, что вывоз Надежды Савченко в Россию очень похож на похищение.
Конечно, наш следственный комитет сейчас там объявляет в розыск министра внутренних дел и губернатора. Все эти новеллы вызывают некоторое недоумение, вот, и понятно, что они носят чисто пропагандистский характер. Что касается Савченко, это уже не пропаганда, это уже реальность, и реальность угрожающая. Конечно же, никаких оснований захватывать и перевозить ее в другое государство нету. Это в сущности похищение человека, это может быть так расценено. Вот сейчас вот много об этом говорят, вот так оно и есть. Взяли иностранного гражданина и отвезли в тюрьму, в следственный изолятор другого государства. По-моему, это абсолютно неправомерно. Что касается пленных, обмена пленных, ну, это война, не война. Я был в Чечне в первой войне. Я участвовал, когда мы договаривались с чеченцами и вывозили наших пленных. Тогда был Григорий Явлинский, Сережа Ишенков. Мы приехали, договорились, и мы вывозили наших военнослужащих. Вроде бы тоже война была еще не объявлена, было еще непонятно что. Это был еще ноябрь 1994 года. Но, тем не менее, такая практика есть. Есть вооруженный конфликт. При вооруженном конфликте бывают пленные. Да, и обе стороны вооруженного конфликта, они занимаются такими вещами, как обмен пленных. Практика такая есть. Насколько она законна, ну, трудно говорить, ну, какая может быть законность на войне? Война всегда беззаконию.
Валерий Васильевич, ну вот, следуя логике вот нынешних российских реалий, как вам кажется, как будет дальше складываться судьба Надежды Савченко?
Я думаю, что ее берут в качестве заложника для каких-то игр, для каких-то договоров, как какой-то козырь, обмен или еще чего-то. Потому что я не представляю, как можно взять представителя вооруженных сил другого государства и судить его в другом государстве, если даже тебе не нравится военная кампания этого другого государства. По-моему, это нонсенс. Я не могу представить, как это могут оформить с правовой точки зрения. Думаю, что, скорее всего, ее держат для того, чтобы как какую-то разменную карту для будущих ситуаций.
Это было мнение российского правозащитника Валерия Борщева. В сообщении Следственного комитета России, поясняющего, в чем обвиняют Надежду Савченко, говорится, что она пересекла границу Украины без документов под видом беженки. Генеральный прокурор Украины Виталий Ерема заявил, что украинские правоохранители пока не располагают информацией о том, каким образом украинская летчица оказалась в СИЗО Воронежа, и заявил, что Украина предпримет все возможные меры по освобождению Надежды Савченко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». За последние сутки в зоне антитеррористической операции на востоке Украины погибли трое военнослужащих и четверо ранены. Об этом сообщил в среду журналистам представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. Основная масса вооруженных сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сейчас сосредоточена в двух крупнейших городах Донбасса – Донецке и Луганске. Одной из самых обсуждаемых тем среди мирных жителей этих населенных пунктов стали недавние заявления армейского командования о том, что план освобождения областных центров от сепаратистов предусматривает их полную блокаду. Это слово здесь интерпретируют по-разному. Военные говорят о том, что единственная цель блокирования Луганска и Донецка – не допустить новых поставок оружия сепаратистам. Жители областных центров опасаются прекращения поставок продовольствия. По словам журналиста луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирины Козыревой, вооруженные сторонники Луганской Народной Республики живут с оглядкой на ситуацию в соседнем Донецке и ждут, как будут развиваться события там.
Сегодня тоже уже с утра было несколько взрывов, но откуда, куда они летят, неизвестно.
Еще несколько дней назад были сообщения, что бои прямо вот уже почти в черте Луганска, станица Луганская, поселок Металлист. Какая там ситуация? Действительно там что-то продолжается? Можно ли говорить о том, что эти пригороды под контролем украинской армии или нет?
Насчет станицы нет. Я не могу сказать точно, что они полностью контролируются бойцами Национальной гвардии. У нас опять начали стрелять. Металлист тоже, я так понимаю, там 50-50. Половина остались Национальная гвардия, половина ополчения. В самом городе бои не ведутся представителями военных украинских, потому что их здесь нет просто. Здесь вот наши ополченцы передвигаются постоянно и из разных точек все время стреляют, причем не всегда эти снаряды долетают в пригород, в тот же Металлист, Красный Яр, станицу. Они периодически у нас взрываются в городе. Вчера у нас были повреждены и высотки, и маршрутка, и погибли люди. Поэтому, ситуация такая.
Ирина, вот я читал сообщение несколько дней назад, что чуть ли не с землей сравняли Луганский автовокзал. Это действительно так? Вы это видели своими глазами?
Нет, это неправда. На месте он стоит, все с ним в порядке. Единственное, там попали в здание одного из предприятий. Там, конечно, и стекла повылетали, и в машину попал снаряд, взорвалась машина легковая, погибли люди. Но автовокзал на месте, там все нормально.
Обсуждают как-то заявление, сделанное несколько дней назад командованием антитеррористической операции, о том, что Донецк и Луганск — большие города, здесь бомбежек не будут, но зашла речь о блокаде, и вот эти слова о блокаде все интерпретируют по-своему. Военные говорят о том, что блокада — это всего лишь окружение с целью не допустить там провоза боеприпасов и миграции боевиков, а в городах в этих сразу вспоминают чуть ли не блокаду Ленинграда, представляете, какие-то ужасы, гуманитарную катастрофу. Вот об этом говорят просто люди в городе.
Это обсуждается, да, конечно, все боятся того, что окажутся отрезанными от поставок продукции, которая, собственно говоря, уже сюда особо не возится, я так понимаю. У нас в супермаркетах, там, например, вместо колбасы в некоторых лежит вода или там чипсы. То есть я так понимаю, что уже проблемы с поставкой на рынок уже есть. Если будет заблокирован любой подъезд к городу, то мы здесь, наверное, умрем с голоду. Вот. Но обсуждается это все это среди людей, конечно, все боятся остаться отрезанными, но дело в том, что мы вот смотрим на всю эту ситуацию, мы не совсем понимаем, откуда возьмутся силы у украинских военных для того, чтобы даже окружить город, потому что на самом деле тот контингент, который находится там в поселке Металлист, который находится под станицей Луганской, на самом деле их очень мало. То есть это должны прийти какие-то большие силы, чтобы взять в кольцо город, и то же самое Донецк. Поэтому я сомневаюсь, конечно, что у них хватит силы, возможности взять его реально в кольцо.
Ну вот все последние дни все обсуждают освобождение Славянска и Краматорска или там укрепление сепаратистов в Донецке. Mm-hmm. Порошенко сегодня приехал под Славянск, а вы уже вот который день находитесь в зоне этих беспрерывных перестрелок. У вас нет ощущения, у жителей Луганска вообще нет такого ощущения, что о них немножко забыли на фоне происходящего в Донецке, в Славянске?
Нет, я думаю, что к нам просто это все идет по раскачке. Мы вообще смотрим на ситуацию в Донецке, как будет проходить Донецк, потому что мы боимся и знаем о прогнозах, которые озвучивались ранее, о том, что в Луганске будет ситуация еще хуже, чем в Славянске по разрушениям, по обстрелам и так далее. И поскольку у нас здесь очень-очень много ополченцев, у них на вооружении и грады, и васильки, и минометы, очень-очень много всего. И, честно говоря, я не знаю, как они будут брать нас в блокаду, если вдруг они нас окружат, украинская армия, то я так думаю, что наши местные ополченцы здесь решат просто развалить город. Такое впечатление у нас у всех складывается, если честно.
Ну вот по вашим ощущениям этих людей, их счет идет на тысячи, да? Несколько тысяч человек, вы говорите, много.
Да, тысячи, да. Причем у нас здесь в Луганске и области работают 7 групп боевиков, которые преследуют вроде как одну идею — защиту области от Киевской этой так называемой хунты. Вот. Но при этом они действуют по-своему. Кто-то из этих группировок идет на военные действия, кто-то просто занимается исключительно мародерством, забирают машины, уже начали заходить в дома по городу, грабить, выносить всю технику, деньги, золото и прочее. Просто люди вооружены до зубов, и они прекрасно понимают, что никакой ответственности они за это не понесут.
Вы как бы живете с оглядкой на ситуацию в Донецке, а у вас есть ощущение, что сепаратисты тоже ждут, что будет вот там, в Донецке, договорятся или не договорятся, и что они как-то вот свои действия пока активные приостановили и смотрят, что же будет в Донецке и в окружающих Донецк городах?
Конечно, изначально у нас всегда было, мы ориентировались на Донецкую Народную Республику, и референдум точно так же мы смотрели, как он проходил в Донецкой Народной Республике. И я думаю, что для Луганской Народной Республики та же личность Стрелкова, Гиркина, да, она является авторитетной, и все действия, которые происходят в Донецкой области, я думаю, они сюда, ну, как-то пытаются их применять. Но я так подозреваю, что в Донецкой области там намного больше, во-первых, там и территория больше, и Донецк сам больше город, чем Луганск, и, естественно, там ополчение намного больше. Поэтому у них немного другая ситуация, у них там, ну, больше вооружения, скажем так. Вот, поэтому я думаю, что они смотрят, да, ну, как на старшего брата.
О военно-политической ситуации на востоке Украины рассказывала моему коллеге Марку Крутову журналистка луганской интернет-газеты «Восточный вариант» Ирина Козырева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развожаев выступили сегодня с последним словом по так называемому делу «Анатомии протеста-2». Оппозиционеров обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Ни Удальцов, ни Развожаев вину не признают и считают уголовное преследование местью за политическую активность. В понедельник в ходе прений представители прокуратуры потребовали для них наказание в виде 8 лет колонии общего режима. 24 июля судья огласит приговор. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Заседание в Мосгорсуде началось с кратких реплик участников процесса. Они касались представленных в суде доказательств. После этого подсудимые получили право выступить с последним словом. Первым говорил Леонид Развожаев. Он заявил, что болотное дело не имеет ничего общего с преступлением, и расследовалось оно с применением шантажа и угроз. По словам Развожаева, цитирую, «всего этого бы не было, если бы в России существовала полноценная демократия. Именно за это боролись люди, вышедшие на улицу 6 мая». Конец цитаты. Подсудимый призвал суд вынести оправдательный приговор и подарить надежду тем людям, которые выходили на Болотную площадь. Ближе к концу 10-минутного выступления судья Александр Замашнюк прервал Леонида Развожаева, сказав, что речь подсудимого не соответствует закону. Последнее слово должно касаться рассматриваемых в деле обстоятельств, а не представлять собой выступление на митинге, сказал судья. Развожаев согласился и продолжил. После Леонида Развожаева выступал Сергей Удальцов, речь которого, как посчитали позже, судья прерывал более 10 раз. Лидер Левого фронта начал выступление несколько иронично, заявив, что само название «Последнее слово» звучит несколько траурно.
Начну с прекрасных слов великого нашего русского поэта. «Пока свободу горим, пока сердца для чести живы, друзья, отчизну посвятим души прекрасные пары». Получилось так, что прекрасные пары души привели нас сегодня с Развожаевым на скамейку судимых. К сожалению, так бывает в жизни. Не всегда хорошие, благие начинания душевной порывы оцениваются по достоинству. Вот само понятие последнее слово я бы даже выступил с таким предложением внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс статьи 293. Последнее слово по судимым. Уж слишком траурно, даже как-то безысходно звучит это название, как будто он сказал последнее слово и растворился в безмолвном пространстве.
В этот момент судья Александр Замашнюк прервал Сергея Удальцова в первый раз, заявив, что подсудимый не имеет права выступать законодательными инициативами. Выслушав замечание, Удальцов продолжил.
Я не хочу своего выступления назвать последним словом. Это просто мое слово, свободное слово, гордое слово, и никто меня этого права лишить не может.
Затем Сергей Удальцов перешел к анализу доказательств стороны обвинений и заявил, что они подобны хрупкому карточному домику. «Стоит вытащить один фрагмент, все развалится», — говорил подсудимый. Удальцов подверг сомнению признательные показания еще одного фигуранта дела Константина Лебедева, так называемую явку с повинной Леонида Развожаева, которую, как утверждает сам Развожаев, он писал под давлением. Подверг сомнению также незаконно полученные, по мнению защиты, видеозаписи, фрагменты фильма «Анатомия протеста 2», которые легли в основу уголовного дела, и другие доказательства. Сергей Удальцов заявил, что считает обвинение абсурдным. Объясняя суду, почему Левый фронт не мог стоять за организацией событий 6 мая, Сергей Удальцов пытался говорить об идеологии движения, его целях и задачах. Но судья Замашнюк неоднократно прерывал подсудимого. По мнению председательствующего, Удальцов допускал лирические отступления, отходил от сути дела, и его последнее слово не соответствовало требованиям закона. Судья трижды объявлял перерыв, чтобы Удальцов мог посоветоваться с адвокатами. Также вынес Сергею Удальцову официальное предупреждение и даже зачитал подсудимому обвинительное заключение, которое, по оценке Удальцова, прозвучало как приговор. После почти двухчасового выступления Сергей Удальцов завершил свою речь следующими словами.
Вот в данном контексте мне вспомнились прекрасные слова замечательного поэта. Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто тогда развеет тьму? Вот именно этим я руководствуюсь, потому что силы тьмы, силы зла сегодня пытаются и нашу страну, да и вообще весь мир двинуть по пути разрушения, деградации. Я этого не хочу.
Это был фрагмент последнего слова Сергея Удальцова в суде. Адвокаты обоих обвиняемых были возмущены тем, как суд реагировал на выступление их подзащитных. Вот что после заседания сказала адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова.
Я понимаю, что суду очень не хотелось слушать эту речь Удальцовой. И, в общем-то, вот это вот нежелание, оно вылилось в такое противостояние. Удальцов совершенно правильно сказал, Сергей, о том, что, ну, вот еще осталось, вот это было практически приговором. То есть осталось только мотивировать, что это подтверждается такими-то свидетелями и, в общем-то, назвать срок. Все. Одна сторона медали то, что Удальцову не дали произносить это свое слово. Другая сторона, это каким образом не дали, форма, в которой Удальцову не дали произнести свое слово. Я считаю, что это абсолютно недопустимое поведение суда. И процессуально с этим бороться можно, а фактически...
По мнению адвоката Леонида Развожаева, Дмитрия Грановского, реакция суда на выступление подсудимых была не совсем корректной.
Я работаю 18 лет, ни разу в моей практике никого, никогда, ни единого раза не прерывали в последнем слове. Сергея Удальцова прерывали 15 раз. Это, конечно, не совсем правильно. В последнем слове обвиняемый имеет право сказать все, что он хочет. Дело у нас политическое, это всем понятно. Я обычно оптимист такой, неисправимый. Я в данном случае ничего хорошего не жду. Приговор будет обвинительный с вероятностью 100%. Уважаемый суд ни разу за весь процесс не дал возможности заподозрить нас там в какой-то доброте или какой-то лояльности к нам. Поэтому я не думаю, что срок будет условный или небольшой.
7 июля в ходе прений сторон представители прокуратуры попросили приговорить Сергея Удальцова и Леонида Развожаева к 8 годам колонии за организацию беспорядков 6 мая в Москве и попытку организовать другие беспорядки. Развожаева прокуроры также попросили назначить штраф в размере 150 тысяч рублей за незаконное пересечение российской границы. Оба оппозиционера вину отрицают, они просили суд оправдать их. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Украинский кризис привел к расколу в националистическом движении России. К такому выводу пришли эксперты информационно-аналитического центра «Сова». Представленный сегодня ежегодный доклад о состоянии национализма и ксенофобии говорит, что в России националисты подвергаются законному преследованию, в основном за публикации в интернете, а не за акты насилия. Националистическое движение в России и раньше не было единым, но внутренние противоречия по отношению к украинскому вопросу не ослабят позиции российских радикалов, считают аналитики «Совы», а создадут новые проблемы в обществе. С подробностями Анна Коскина.
Исследование показало, что на поведение националистов в России повлияли в первое полугодие 2014 года не внутреннеполитические события, а международные отношения, в частности, украинский кризис, в который вовлечена Россия. Грубо говоря, украинские события поспособствовали расколу среди националистов. Правые организации поделились на те, что поддерживают так называемую «русскую весну», и тех, кто выступает против нее. Об отношении националистов к событиям на юго-востоке Украины рассказала автор доклада Вера Альперович.
Кто поддерживает «русскую весну»? Значит, это большая часть ультраправых организаций. Сюда попадают, ну, лидеры тех организаций, которые считаются прокремлевскими. Например, Алексей Журавлев, партия «Родина», лидеры Народного собора. Но также сюда попало и довольно большое число националистов, которые вообще-то позиционируют себя в качестве оппозиционеров. Это, например, Константин Крылов и Тор из Национально-демократической партии, Валерий Соловей, «Новая сила», Игорь Артемов, Эдуард Лимонов и часть лидеров организации, входящей в объединение «Русские». Это Дмитрий Бобров, Национал-социалистическая инициатива, Станислав Воробьев, РИТ. Почему мы их все объединяем в единую категорию? Значит, это люди, которые увидели конфликт на Украине в националистическом окрасе. То есть украинцы центра и запада стороны против русских юго-востока. Они выступают за то, чтобы Россия активнее вмешивалась в конфликт. Многие выступают за то, чтобы ввела войска в Украину для последующего присоединения Донецкой и Луганской общины, Новороссии так называемой. И, ну, естественно, приветствуют присоединение Крыма. Однако в этой категории, так сказать, националистов никакого особого согласия тоже нет, если брать уже более детально, разбирать их позиции. Часть националистов считает, что это, собственно, украинцы, то есть отдельная этническая группа, и русские, как вторая этническая группа, которая ныне притесняема центральными властями, а следовательно, их необходимо защищать. Другие же считают, и таких тоже очень немало, что никаких украинцев вообще не существует, что это все вражьи происки. И на самом деле русские воюют с русскими, просто одной части этих русских заморочили голову украинизацией. Но тем не менее, значит, Россия должна вступиться за тех, кто все еще осознает себя русскими. Ну а потом очень многие националисты считают, что надо бы разобраться и с теми, как бы, русскими, которые по каким-то непонятным причинам считают себя украинцами. Нет в этой категории согласия и, собственно, по поводу политики российских властей. Кто-то, и таких, на самом деле, меньшинство, одобряет российского президента, говорит, мол, наконец-то он поддержал русских. Другие же, и таких действительно очень много, они считают, что все дело совершенно было не в русских, что российский президент, на самом деле, решал свои сугубо частные вопросы. К этой категории националистов, которые не разделяют идею русской весны, относятся московские лидеры объединения «Русские». Это Дмитрий Демушкин, Владимир Басманов, лидеры петербургских ультраправых, это Максим Калиниченко, и таких тоже довольно много.
Вера Альперович рассказывает, что после споров по украинскому вопросу многие активисты покинули свои организации. Эксперт Елена Струкова описала нынешнее партийное деление националистических групп. Они делятся на патриотов-государственников, национал-демократов и радикалов. Среди зарегистрированных Минюстом националистических партий, по словам Струковой, числятся только первые. В качестве примера она привела партию «Родина», некогда возглавляемую Дмитрием Рогозиным. Отдельные представители других групп пытались зарегистрироваться, однако встречали препятствия со стороны властей. Примечательно, что за первую половину этого года произошло меньше нападений по националистическим мотивам, чем в аналогичный период прошлого года, отмечает другой автор доклада Наталья Юдина. Большинство таких инцидентов по-прежнему происходит в Москве и Петербурге, также в лидерах Краснодар. Сократилось число нападений на представителей ЛГБТ. Что касается расследования преступлений националистов, то уголовное преследование за насилие встречается в два раза меньше, чем за пропаганду насилия, а до суда доходит таких дел в пять раз меньше. Чаще всего по делам о пропаганде насилия судят за посты в интернете. Обычно обвиняемые – это пользователи соцсетей, в основном ВКонтакте. При этом они нередко являются даже не авторами сообщений или видеороликов, а просто делают репосты. Директор Центра «Сова» Александр Верховский подытожил: после украинского кризиса снизился уровень нетерпимости кавказцев, однако отношение к украинцам, наоборот, ухудшилось.
Множество людей воюет в Украине. Война эта закончится, и они вернутся. Вернутся такие взрослые дяди, многие из которых могут примкнуть к радикальным группам. Вот это снижение неприязни по отношению к традиционным объектам, среднеазиатам, кавказцам, выходцам из восточных стран, еще к кому-то. Трудно сказать, насколько оно долговременное. Сейчас ситуация, когда мы видим довольно агрессивную пропагандистскую кампанию на телевидении, внешнеполитическую, она не может просто так закончиться и внезапно оборваться, когда исчерпает себя украинский кризис. Это куда-то будет перенаправлено. Это не значит, что непременно станут больше убивать подворотням то, что мы наблюдали все 2000-е годы. Возможно, это пойдет по какому-то другому руслу. Очень расширилась же практика ограниченного насилия, которое практикуется во время рейдов антинаркотических, антимигрантских, антипедофильских. Там, где люди насилие практикуют, но в таких формах, чтобы и наказание избежать, и приобрести даже некоторые publicity.
Александр Верховский предсказывает рост нападений на политических оппонентов с целью запугивания. Анна Коскина, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода, Дежавю. Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. В российской истории неоднократно предпринимались попытки построить парламентскую систему. Ничего долговечного не получалось. Значит ли это, что нам заказан путь европейского развития, и мы способны жить только в Азиатской империи? Востоковед Алексей Маслов объясняет это так.
Это тоже особенность Азиатской империи, когда граждане верят в власть, неважно какая она, верят в правильность ее поступков и, самое главное, в правильность ее интенций, в правильность побуждений по отношению к народу.
Программа «Дежавю» на Радио Свобода в пятницу 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 10 лет назад у офиса российского издания журнала Forbes был застрелен его главный редактор, американский журналист Пол Хлебников. В 1996 году он опубликовал нашумевшую статью об олигархе Борисе Березовском «Крестный отец Кремля». А в 2003 году вышла его книга «Разговор с варваром», которая состоит из интервью с чеченским полевым командиром Хош Ахмедом Нухаевым и комментариев к ним самого Хлебникова. Следствие рассматривало версию о том, что заказчиком убийства был тот самый полевой командир, герой его книги. Нашли и подозреваемых в исполнении заказа. Однако суд присяжных их оправдал. А полевой командир, как пока считается, был убит незадолго до покушения на Хлебникова. Так или иначе, ни заказчики убийства, ни его исполнители до сих пор не установлены. Ровно за год до своей гибели, 16 июля 2003 года, Пол Хлебников, тогда еще старший редактор журнала Forbes, в выпуске программы «Радио Свобода. Кавказские хроники», посвященном Чечне, рассказывал о только что вышедшей своей книге «Разговор с варваром». Вот фрагмент этой беседы, который руководил наш бывший коллега Олег Кусов.
«Разговор с варваром» – ваша вторая книга, которая появилась, как вы пишете, в ходе поиска информации судебному процессу по иску Бориса Березовского журналу Forbes. Вы встретились в Баку с бывшим чеченским полевым командиром Хош Ахмедом Нухаевым. И этот ваш разговор лег в основу книги. Нухаев отвечает на самые различные вопросы. Тема вашей беседы вышла за пределы Чечни, исламского фундаментализма. Нухаев много говорит об истории, о современности. Дает очень сложные оценки непростым вопросам.
Я написал книгу о Нухаеве не потому, что я верю, что он представляет какую-то серьезную силу, скажем, в чеченской диаспоре. Не потому, что он какой-то вождь. Может быть, он и есть, он себя представляет как вождь, но это не из-за этого, я не знаю, может быть, он имеет много влияния, мало влияния, это мне все равно. Я написал эту книгу, потому что этот человек имеет интересное прошлое, в том смысле, что он в прошлом был рэкетиром и был авторитетом так называемой чеченской общины, или ее называли чеченской мафией здесь, в Москве, в 80-е годы, когда, как помните, много было разных разборок между разными группировками и так далее. И он был очевидцем очень многих из этих разборках. И меня интересовало вот его это прошлое, и вот почему, например, я не пошел на интервью с Хасбулатовым, потому что я хотел из уст кого-то, который, действительно является врагом государственности и законности и гражданственности, услышать, почему они отрицают любую государственность, любую законность, любую гражданственность. Понимаете, от Хасбулатова, я не думаю, я услышал бы ответ на этот вопрос, потому что я не думаю, что он отрицает государственности. Но мне важно было это, вся эта тема нового варварства. И это не специфично чеченскому восстанию, например. Это проявляется повсюду, и не только в исламском мире. Я считаю, что весь этот феномен нового варварства – это серьезная угроза, которая сейчас, конечно, слилась с исламским экстремизмом и терроризмом, но она имеет и другие проявления. И это самая мощная угроза нашей цивилизации.
То есть вы считаете, что Нухаев – это идеолог нового варварства, как вы сказали?
Да, он себя именно называет варваром, и он проповедует варварство. Он напрямую отрицает государственность, он верит, что любое государство – это зло, что это орудие сатаны, что единственный закон – это шариат, закон Бога, что любые способы, которые не запрещены в шариате, дозволены. И это ему, конечно, дает, это очень удобная идеология для бандита, да, для рэкетира, потому что это дает очень широкое поле действия. Но зато я должен заметить, что уже последние там 6 лет, по моему понятию, Нухаев больше не занимается ни рэкетом, ни вооруженными
Но остается идеологом.
Да, он важности. Именно идеолог.
Но,
да.
Павел, я внимательно прочитал вашу книгу, и вот на одной из страниц обнаружил такую цитату. Хожа Нухаев, хотя он строго соблюдает исламские обряды и часто использует в своей речи арабские выражения, остается в первую очередь чеченцем. Да. Но все-таки кто он для вас, чеченец или идеолог нового варварства?
А почему нельзя быть и то, и другое? Можно быть и чеченцем, и коммунистом, можно быть и чеченцем, и либералом, можно быть и чеченцем, и законопослушным, миролюбивым человеком, можно быть и чеченцем, и варваром. Криминальная составляющая играла большую роль в движение независимости Чечни. И Нухаев, кстати, был освобожден, один из тех, который был освобожден этой амнистией Дудаева в 92-м году. И вообще-то именно это новое варварство и отрицание любого государственного закона, кстати, и повредило и саму Чечню, когда она де-факто имела независимость. В 97-98 году, как мы видели, там просто увеличилась криминальность и бандитизм в самой Чечне, в первую очередь направлено на народоизбранное чеченское государство. Так что, к несчастью, я думаю, в чеченском обществе, как мне это, как я это понимаю, есть очень сильный, ну, это течение варварства очень сильно, и отрицание государственных законов и отрицание гражданственности очень сильно. Это, я не хочу сказать, что все, которые ратуют за чеченскую независимость, являются противниками идеи государственности или гражданственности. В первую очередь, они, может быть, и надеются на собственную чеченскую гражданственность и государственность. Но среди тех боевиков есть очень многие, которые, ну, я их называю, они кочевники, бандиты-кочевники. То есть они фактически не метятся на устройство нового государственного строя. Они только хотят разрушить любой государственный строй, включая и у себя.
Это было мнение Павла Хлебникова, нашего сегодняшнего гостя. Павел – старший редактор журнала «Forbes». Напомним нашим слушателям, что известность вы получили после своей первой книги «Крестный отец Кремля» Борис Березовский.
Это был фрагмент выступления Павла Хлебникова на «Радио Свобода», прозвучавший в эфире в июле 2003 года, ровно за год до его убийства. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Во многих европейских странах готовят мемориальные мероприятия к столетию с начала Первой мировой войны. Радио «Свобода» и мои коллеги из нашего проекта «Европа» уделяют этой теме пристальное внимание и готовят множество интересных материалов, один из которых я предложу вашему вниманию сегодня. В Венгрии воспоминания о начале Первой мировой связаны с тоской по былому величию. По итогам Первой мировой войны Венгрия понесла самые большие потери. Согласно Трианонскому мирному договору, она лишилась 2/3 своей территории, а более 3 миллионов венгров оказались за новой границей. Сейчас это жители Румынии, Словакии, Украины, Сербии, Хорватии и других государств. И сегодня отношения венгерских меньшинств с местным населением в этих странах часто вызывают конфликты. С подробностями из Будапешта Мария Лопато.
Рана, полученная в 1920 году, не заживает до сих пор. Так называемая травма Трианона питает венгерский национализм, а очертания Великой Венгрии, существовавшей до Первой мировой, можно увидеть на майках, в виде наклеек, на автомобилях и вообще в самых неожиданных местах. Последствия Трианона определяют и актуальную политику. Так, в 2010 году венгерское правительство после проведения референдума стало предоставлять по упрощенной процедуре гражданство этническим венграм, проживающим за границей. Правящая партия Фидес получила таким образом дополнительные 2% голосов на последних парламентских выборах. 95% заграничных венгров отдали свои голоса этой партии, которая инициировала изменения в законе о гражданстве. С того же 2010 года, в день подписания Трианонского мирного договора 4 июня, венгры отмечают День единения нации. Однако историк Андраш Гере утверждает, что память о Первой мировой войне в Венгрии – это не только Трианон.
Нельзя преувеличивать значение Трианона. Это так же, как с футбольным хулиганством. 100 человек громят весь стадион, а остальные 10 тысяч не громят. Но мы ведь обращаем внимание именно на эту сотню. Так же и с Трианоном в Венгрии. Большинство венгров ничего не хочет с этим делать, разве что если выпьет. А все говорят о том меньшинстве, которое кричит «дайте нам обратно Великую Венгрию». Это мышление опасно не потому, что за ним стоит какая-то военная сила, угроза, а потому что это глупость. А глупость ни к чему хорошему не приводит, потому и опасно. К тому же у венгерского национализма есть еще и чувственный момент. Для многих эта идеология проигравшего народа означает некую нравственную высоту. Проще говоря, мы проиграли, значит, мы нравственные люди. Такое мышление в наше время – настоящая трагедия.
Говорит историк Андраш Гере. Травму Трианона сегодня в намного большей степени определяет актуальная политика, нежели само это историческое событие и память о нем, считает социолог Мария Вазарелли. По ее словам, более половины молодых венгров в возрасте от 20 до 30 лет считают, что Венгрия никогда не сможет смириться с последствиями мирного договора почти столетней давности. С Трианоном у венгров связано множество легенд. Именно они, а не фактические знания, определяют зачастую отношение людей к этой теме, подчеркивает Мария Вазарелли. Отчасти и поэтому официальные мероприятия по случаю столетия со дня начала Первой мировой войны ставят своей целью рассказать о войне как о цельном историческом событии, которое повлияло на всю историю XX века. Рассказывает Андраш Гере, который является одним из руководителей научного совета по мемориальным мероприятиям, касающимся Первой мировой войны.
Мы хотим рассказать, что более 660 тысяч венгров погибло в эту войну, было ранено или попало в плен. Мы хотим показать, что война сильно повлияла на наше общество, на его культуру и структуру. Изменилось положение женщин в обществе, стали развиваться женские движения, возникла проблема инвалидов. Это был огромный вызов для всей Европы. Что делать с огромным количеством людей, у которых нет ноги или руки, которые ослепли или оглохли? Также после войны стало естественным массовое применение насилия. Оно вошло в культуру европейских государств, особенно проигравших войну. Здесь я имею в виду также и Россию. Ведь начиная с 1917 года в России утвердилась власть насилия.
По случаю годовщины войны в Венгрии планируется проведение многочисленных выставок, в том числе передвижных экспозиций, на поезде и военном корабле, некогда служившем австро-венгерской монархии. И все же официальные мероприятия – это в основном конференции. Например, в конце июня здесь прошел международный форум, посвященный Гавриле Принципу. Эксперты из разных стран обсуждали значение этой исторической фигуры. Кто он – террорист или борец за свободу? Я поинтересовалась у Андраша Гере, как историки из разных стран, 100 лет назад находившихся по разным сторонам линии фронта, теперь вместе вспоминают о тех событиях.
Конечно, наследие войны в каждой стране свое. Отличия значительные. Вот, например, Польша. Поляки сражались в 3 армиях – немецкой, австро-венгерской и русской. Часто одни поляки воевали против других. Все 3 империи, за которые они сражались – проиграли войну. И все же Польша после войны стала единым независимым государством. И для этой страны это история успеха. А в Венгрии совсем иное дело. Наша страна заплатила за войну большую цену. И тем не менее я вижу, что сегодня коллеги из других стран Европы пытаются преодолеть национальный вопрос, рассматривать войну как общеевропейский конфликт, как общую трагическую страницу истории. Наверное, это влияние опыта Евросоюза, интеграции. Ту войну сегодня считают своего рода гражданской войной в Европе. То есть мы все были европейцами, которые поссорились.
Говорит Андраш Гере. Комитет по мемориальным мероприятиям не только устраивает конференции, но и распоряжается бюджетом, выделенным на юбилейный год. Общая сумма – более 1,5 миллиона евро. На государственные деньги можно создавать памятные места или восстанавливать уже существующие, устраивать мероприятия в школах, издавать книги и монографии на венгерском языке. Однако молодое поколение сетует, что не так-то просто получить поддержку от государства. Сложно, а порой невозможно соответствовать критериям, которые устанавливает комиссия. К тому же у таких проектов всегда есть привкус официоза, жалуются молодые историки и создают альтернативные ресурсы. Акош Фориш, студент исторического факультета Будапештского университета, пишет в один из таких проектов, созданных в Фейсбуке. Он рассказывает, что только с помощью социальных сетей можно сегодня достучаться до молодого поколения.
Придумал эту страницу мой друг, журналист Петер Чундерли. Он решил создать в Фейсбуке группу, посвященную столетию начала Первой мировой войны. За нами не стоит никакой серьезной организации. У нас нет цели нарисовать какую-то цельную картину войны. Мы, как осколки одной вазы, собираем по кусочкам интересные факты, легенды, мнения о войне. Мы хотим рассказать как можно большему числу людей о Первой мировой войне, об ее истории. Мне очень нравится, что многие мои друзья в социальных сетях, которые вообще не занимаются историей, стали этой темой активно интересоваться. Нам удалось их привлечь. В университете мы привыкли, что конкретная историческая тема может заинтересовать очень узкий круг специалистов. Поэтому для нас 1500 лайков – это уже большой успех.
На страницу, которую создали Акош и его друзья-историки, попадают редкие фотографии и занимательные истории о Первой мировой войне. Они рассказывают, например, о том, что в 1914 году во время войны в Венгрии появилась первая женщина-проводник. Или о том, что значок автомобиля «Феррари» возник в знак уважения к итальянскому военному пилоту, который использовал известное изображение вздернутого на дыбы коня в качестве личного талисмана, рассказывает Акош Фориш.
В Венгрии память о Первой мировой войне не находит нужного места в сознании людей. Есть концепции героической войны или войны, которая привела к трагедии Трианона. Еще одна крайность — садиться и печалиться о том, сколько людей погибло на фронтах войны. Но так мы никуда не продвинемся. К тому же Вторая мировая война всегда оттесняет Первую на задний план. А в этом году еще и 70-летие венгерского Холокоста. Людей намного больше занимают истории с памятниками жертвам Холокоста, чем вопрос о Первой мировой войне. А ведь эта война предопределила историю всего 20 века. Поэтому я рад, что нам удается показать память о ней с иной стороны.
Говорит Акош Фориш. Памятные мероприятия, посвященные Первой мировой, закончатся в Венгрии в 2020 году. Тогда здесь будут отмечать подписание Трианонского мирного договора. По мнению экспертов, это грозит Венгрии острыми политическими дискуссиями и эмоциональными переживаниями по поводу травмы Трианона. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и на очереди у нас рубрика, почти всегда завершающая выпуск «Сегодняшний факт». Десятого июля в Петербурге премьера помпезной оперы митинга «Крым». Это интерактивный спектакль, поставленный в музыкальном камерном театре «Санкт-Петербург-Опера» художественным руководителем, режиссером Юрием Александровым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Уютный театральный зал. Сцена в центре. На полу лежит огромная карта Крыма с надписью «Крым». Зрители сидят вокруг. Гаснет свет. На карту вступает небольшой человек в сером костюме.
Ой, Крым, перед тобой склоняюсь я в поклоне. Миркотворную своей красой ты отражаешься в бескрайнем небосклоне. Пленяй чистотой твой ясный миг, омыты теплыми лазурными морями, как девушка. Храним ты каждый миг безмолвных скал защитными грядами. Дурманит воздух твой, как терпкое вино. Запах лавы стелится в долинах, и изумрудным кипарисом лишь дано вонзиться ввысь небес необозримых.
Так начинается опера «Митинг Крым», состоящая из трех больших эпизодов. Первый относится к эпохе Крымской войны середины XIX века. Там в основном ходят убитые горем сестры милосердия в белых косынках, вываливая на колени зрителям охапки белых тряпок с красными пятнами, окровавленных бинтов. Второй эпизод – «Великое Отечественное». Матросы расстаются с девушками, звучат взрывы и грохот орудий. Заключительная часть – это современность. Счастливая татарская девушка поет в окружении детей, разнообразные живые сцены, прелесть мирной жизни. Идиллия прерывается стрельбой и взрывами. Оказывается, все должны снова расставаться, и только одна маленькая девочка теребит человека в сером костюме, требуя ответить, кто разлучает детей, так подружившихся в Артеке, почему в их жизнь вмешиваются какие-то иностранцы.
Ну, кто посмел вселить нам в душу страх? Кому дозволено лишать детей их кровь? Мы рождены для счастья и свободы. Мы верим в нашу дружбу без границ. Мы верим в процветание планеты. Мы проклинаем войны и убийц и лютого фашизма. Дикие приветы, пожалуйста, ответьте.
Человек в сером отвечает на вопрос вопросами.
В большой родной семье могилы дедов и отцов у нас по всей земле. Мы свято исполняем их завет. В войне кровавой?
Нет!
Мы засвистели вновь снаряды над землей, взрывая Украину страшную войной. Ответьте все! Народу братского нежданная беда! Нам разрывает дух! Да!
Таким же образом публике предлагается ответить, трогает ли ее, детей и стариков, разбитая судьба, вопрос о русском языке, и, наконец, идут громовые раскаты «За нами правда, да-да-да». Все заканчивается хором, поющим «Возьмите нас с собой». За основу оперы митинга «Крым» взята опера забытого советского композитора Мариана Коваля «Севастопольцы» о защитниках города-героя, написанная 70 лет назад. Сохранив выразительную музыку Коваля, Юрий Александров полностью переработал партитуру оперы, создав совершенно новое вдохновенное произведение о родине и народном единстве, говорится в анонсе. Вот что говорит об этом сам Юрий Александров.
Поводом для создания этого спектакля послужили вот события, которые обрушились на нашу голову в связи с Украиной, с Крымом, и которые развиваются по какой-то страшной воронке. Ситуация усугубляется с каждой секундой. Мы не могли ждать. Я замысливал этот спектакль как большое массовое действо на открытом пространстве, либо Дворцовая площадь, либо Красная площадь. Этот проект был озвучен на правительстве Санкт-Петербурга, поддержан. Дальше заработала, так сказать, государственная машина. Мы ждем ответа, но поскольку уже тема так жгла нам сердце, мы не могли уже остановиться, мы начали работать. Никто нам эту работу не заказывал, никто нам ее не проплачивал. И мы ее сделали сами из своих средств. Мы не могли молчать.
Композитор Мариан Коваль прочно забыт. Правда, он остался в истории музыки как активный участник травли Шостаковича, развязанной Ждановым после войны. Но это не смущает Юрия Александрова.
Я знаю Коваля, знал, слышал его ораторию, в которой есть очень интересные куски. Я знал к нему отношения, потому что я читал массу книг о жизни Прокофьева, Шостаковича, где описывался вот это столкновение соцреалистов и авангардистов. Люди высказывали. Я не знаю, как многие из нас повели себя в кабинете Берии. Люди активно высказывали свою позицию.
Прообраз персонажа в сером костюме – Владимир Путин. По первоначальному замыслу его появление и речь на площади должны были стать апофеозом оперы, но в камерном варианте этого нет.
Мы ни от чего не отказались. Проект и сценарий, ну, и лежит на столе у Владимира Владимировича Путина. Если он будет считать его востребованным, мы его реализуем.
А почему вы посчитали нужным убрать любовь человеческую, чтобы она совсем уступила место любви к родине?
А потому что я не могу делать митинг с антрактом. Важно было оставить все, что связано с крупными переживаниями, потому что интимные взаимоотношения, они всегда немножко мельчат.
Вот вы говорите, не могу молчать. Но мне вообще немножко странно, как будто кто-то запрещают об этом говорить. Запретят говорить, например, о Болотной. А Крыму, да все кричат.
Кричит телевидение. Народ-то безмолвствует. Опять Борис Годунов.
На предпремьерном показе и пресс-конференции был аншлаг, говорит театральный критик Елена Вольгуст.
Видимо, Юрий Александров все-таки так внутренне убежден, и, наверное, честь и хвала отсутствию какой-либо то ни было рефлексии, он убежден, что он в стае Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который известно всем, с какой скоростью откликнулся на трагические события в нашей стране, Александров не может молчать. Действие планирует Александров интерактивное, то есть человек в зале на прямо поставленный вопрос, как на митинге, должен, да, ответить «да» или «нет». Ну, мне почему-то вспомнилась елка больше, чем митинговые наши выходы. Я ни во что не верю, но это так скандачка не дает мне права обвинять его в лизоблюдстве. Мне кажется, что он слишком благополучен для того, чтобы так себя вести. Мне кажется скромно, что такого рода исторические события должны художественно освещаться, в общем, с большой паузой. С нахрапа это делать вообще неприлично. И когда говорится о Шостаковиче, то, как говорится, где кура, где дом, где настоящая зловещая война и где, в общем, сюжет, который мы пережили несколько месяцев назад.
Елена Вольгус допускает, что гениальное произведение можно создать на любую тему, но появление на сцене человека в сером костюме, столь похожего на президента России, заставляет ее сомневаться в том, что зрители ожидают большой художественный результат. В своем выступлении Юрий Александров несколько раз подчеркнул, что он государственный человек, и театр у него государственный. Елена Вольгус замечает, что это, по ее мнению, как раз тот самый редкий случай, когда государство никого ни о чем не просило, и мы имеем дело с ярко выраженной инициативой снизу.
Репортаж Татьяны Вольской завершил вечерний выпуск программы «Время свободы». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях среды 9 июля. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.